Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которую каждую неделю вы найдете на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр. Здравствуйте, Татьяна Фельгенгауэр, это я. Илья Шуманов, главный эксперт программы, глава Transparency International Russia, сегодня будет помогать разбираться в сюжете, который длится и длится. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, дорогие зрители. Очень интересный сюжет. И он уже превратился в какой-то сериал. Да, в сериал.
Да, это уже какой-то политический, остросюжетный, криминальный триллер. Но прежде чем мы про новые повороты этого сюжета начнем рассказывать, напомню, что будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал, на телеграм-канал Ильи Шуманова, а также поставите лайк этому ролику. Мы сегодня говорим про то, кому Рамзан Кадыров угрожает кровной местью. И все это связано с... Ой, как бы так сказать, с попыткой поделить Wildberries. Все уже забыли, что там Татьяна Бакальчук, теперь уже Ким, что там ее муж пока еще действующий, что там Wildberries. Все внимание перенеслось на Рамзана Кадырова, главу Чечни, который буквально угрожает объявить кровную месть сенатору Российской Федерации Сулейману Керимову. Но не только ему. А речь идет еще и о двух депутатах Государственной Думы – Бекхан Барахоеву и Ревзан Курбанов. А эти два имени в сюжете «Wildberries» и конфликт Кадыров-Керимов звучат впервые. А что Рамзан Кадыров говорил во время своего совещания с силовиками? Говорил он на чеченском, и там немножко разнятся переводы, но он буквально обвинил Керимова, Брахоева и Курбанова в том, что те хотели заказать убийство Рамзана Кадырова. Вот, значит, это неожиданный поворот, прямо скажем, когда мы начинали тему Wildberries. Я думаю, Илья, ни ты, ни я не могли предположить, что дело дойдет вот до такого, до угрозами кровной мести. А кроме того, конечно, хотелось бы чуть подробнее понять, а что это за депутаты Государственной Думы, каким боком, значит, появились тут они. Кажется, Wildberries остался где-то далеко за пределами этого конфликта. Что мы можем рассказать про действующих лиц?
Начнем с непосредственно героя, наверное, самого главного. Это Рамзан Кадыров, который по факту сообщил о том, что он объявляет кровную месть. Конечно, разные интерпретации этого есть. ТАСС, например, сообщает о том, что он грозился объявить кровную месть. Непосредственно издания «Чеченские» и «Кавказский узел» говорят о том, что это объявление кровной мести. Вопрос, видимо, в интерпретации. Да бог с ним. Конечно же, это что-то новое в российской действующей, текущей политике. По одной простой причине, потому что ну, нечасто угрозы убийством звучат на официальных совещаниях с представителями силового блока. Кадыров уже не первый раз объявляет кровную месть. Он до этого объявлял кровную месть Ахмеду Закаеву. Это тоже такой вот чеченский политический деятель, который находится в изгнании, который, собственно, воспринимается как человек, который противостоял Кадырову и федеральным войскам в Чечне, да, который объявлен, там, соответственно, там, его объявляли международный розыск, российские власти пытались его устранить. Вот, живет он за рубежом, но факт того, что Кадыров объявлял кровную месть, есть. Вот, до сих пор Ахмед Закаев, насколько я понимаю, жив. Поэтому не всегда слова с делом у Рамзана Ахматовича у нас совпадают. Ну или, по крайней мере, вот на текущий момент как бы этого не случилось. Сам институт кровной мести, я здесь призываю, наверное, зрителей и слушателей нашего видео, если они из Чечни, Ингушетии или Дагестана, досмотреть ролик до конца и оставить свои комментарии, вот, поправить, может быть, скорректировать нам и написать свое мнение относительно этой истории, потому что она в динамике, конечно, интересна, но более всего она, наверное, видна наилучшим образом из северокавказских как раз республик, поэтому нам очень важно ваше мнение, поэтому оставляйте комментарии. Так вот, с точки зрения кровной мести, этот институт по-прежнему существует, и про него говорят вслух, несмотря на то, что Кадыров говорил о том, что институт кровной мести в Чечне больше уже не работает, все кровники помирены, и больше институт не нужен. На официальном вот мероприятии он, соответственно, заявляет о том, что он готов объявить эту кровную месть. И эти люди непростые, это люди, не находящиеся в Чечне, это представители, во-первых, российской, ну, такого политического слоя, элитарного, назовем так, депутаты и члены Совета Федерации, из других северокавказских республик, из Ингушетии и из Дагестана. И в этом, мне кажется, самый главный интерес. Фокус на кровной мести еще интересен другим моментом. Обычно кровную месть не объявляют за какие-то корпоративные споры в рамках корпоративных конфликтов. А здесь мы видим исключительно корпоративный конфликт, в котором участвуют Рамзан Кадыров и вот депутаты с другой страны. Поэтому, на мой взгляд, это не характерно для вообще института кровной мести, но кто мы такие, чтобы вообще его интерпретировать? Оставим как все как есть. Слова уже на ветер как бы сказаны, уже не вернуть. Для нашего понимания и для зрителей, конечно же, стоит разобрать детально каждого из персонажей. При этом есть яркие фигуры, про которых мы рассказывали. Это Сулейман Керимов. Это значимая величина на российском политическом и бизнес-олимпе. Про него у нас есть отдельный ролик. Обязательно он будет в описании, посмотрите его. Вот. Но, Таня, я предлагаю тебе как-то меня направить в какую-то сторону, чтобы мы начали
Да,
обсуждение.
смотри, Сулейман Керимов, который, я думаю, для большинства людей это просто очень богатый человек, олигарх и прочее, прочее, он вообще-то сенатор. Мы про это вам рассказывали. И, казалось бы, человек уже в верхней палате парламента. И он в Совете Федерации вполне себе. Но есть еще и два депутата, которые оказались рядом с ним. Поэтому я предлагаю чуть подробнее рассказать про этих двух депутатов, собственно, как они связаны или не связаны с Керимовым. Может, это вообще просто случайные люди? Может же такое быть? Вот, кто такие Бекхан Барахоев и Резван Курбанов? Что они делают в Государственной Думе? Может быть, там есть какие-нибудь любопытные бизнес-интересы? Потому что кажется мне, что, ну, не просто так они оказались в парламенте.
Ты абсолютно права, Таня. Действительно, Бекхан Барахоев, ну, это человек, который к Государственной Думе, ну, он пришел недавно совершенно, то есть он, по-моему, в седьмом созыве первый раз. Он представитель партии, конечно же, «Единая Россия». Чем он интересен? Интересен тем, что он достаточно давно занимается рынком рекламы. Он как раз с братьями Мирзоянами из этой компании Rus Outdoor, значит, как раз он ведет бизнес, и, ну, его можно назвать, наверное, совладельцем как в какой-то степени этой компании. Он занимал должность вице-президента ЗАО «Олимп». Это структура, которая как раз владела Rus Outdoor. И отвечал он в этой компании как раз за вопросы безопасности. Поэтому мы можем, наверное, эту какую-то отсылочку, наверное, дать относительно того, чем он в компании занимается и, ну, чем он, собственно, в Думе занимается. В Думе он занимается тем, что в основном он вносит законопроекты, которые касаются уголовной ответственности, административной ответственности, уголовно-процессуальные всякие изменения, защиты информации и вопросы противодействия отмыванию доходов. То есть это именно такой он лоббист силового блока и представляет одну из групп интересов федеральных органов власти. И, соответственно, есть такой сервис Дума Бинго, и они вот его отнесли как раз к группе таких, ну, интересантов силового блока, которые продвигают их интересы. Ну, соответственно, лоббистские интересы, которые у него есть, они как раз связаны с таким с работой в связке с силовиками. Про него можно еще добавить, что, скорее всего, он является родственником первого президента, значит, Руслана Аушева. По всей видимости, да, мы не можем утверждать, но об этом говорят как раз ингушские медиа. И Руслан Аушев – это знаковая фигура в Ингушетии по одной простой причине, потому что фактически он стоял у истоков формирования республики. К нему с большим уважением относятся все в республике. При этом мы помним там достаточно старый спор Аушева с Путиным, после которого тот ушел в отставку и занимался вопросами только, скажем так, воинов-интернационалистов. Вот. Но по факту у него достаточно большой тейп, большая семья у Аушева, которые до сих пор имеют большое влияние в республике. И когда мы говорим про Баракоева, надо сказать, что конфликт в Романовом переулке, в котором участвовали, собственно, чеченская группа поддержки Владислава Бакульчука и защищавшие охранники, как раз-таки два человека погибших, это непосредственно собственно, представители Ингушской республики, их с почестями встретили их тела в магазе, вот, и захоронили. Я так понимаю, что непосредственно к именно группе ингушской поддержки имеет отношение Барахоев. Вот. Из интересного неформальных связей, которые есть у Барахоева, это дружба с уже покинувшим этот свет Иосифом Кобзоном, который часто воспринимался многими не просто как депутат Государственной Думы, но еще и как человек, который имеет очень тесные связи с криминальным миром, с криминальными группами и вот так участвующий в неформальной такой разрешении часто споров. Поэтому это вот про Барахоева, то есть связь Барахоева с Керимом, если суммировать, идет по линии братьев Мирзоянов и компании «Руссоутдор». Поэтому мы понимаем, за что конкретно этот человек борется.
Так, тут понятно, хорошо. Здесь есть и связь с Керимовым, и связь с Вайлдберрис. Тут понятно. А что мы можем сказать про второго депутата Ризвана Курбанова? Потому что про него Кадыров тоже упомянул. Но здесь, кажется, никаких прямых связей с Вайлдберрис нет. И кажется, у Курбанова в целом, ну, как бы, реакция на произошедшее была более эмоциональной, потому что он уже извинился. Ну, например, Сулейман Керимов не извинялся. А вот Ризван Курбанов уже отверг свою причастность к каким-либо, значит, покушениям на Кадырова готовящимся.
Да, Курбанов достаточно интересный персонаж, потому что он в Госдуме достаточно давно, с 2011 года, при этом он сменил фракцию. Он, насколько я понимаю, вначале был «Единой России», потом перешел в Коммунистическую партию Российской Федерации, что, наверное, суть дела не меняет, но важно, что для того, чтобы он попал в список и получил вакантный мандат депутата Госдумы, якобы источники РБК сообщали о том, что лично Керимов звонил в аппарат КПРФ и звонил Зюганову с тем, чтобы этот мандат отдали непосредственно Курбанову. Человек он, ну, понятно, известный, связан с тоже силовым блоком, долго работал в прокуратуре Дагестана почти 20 лет, дослужился до зампрокурора. И ну, по факту потом работал в правительстве Дагестана. А как мы знаем, это тоже мы говорили с тобой в нашем с тобой предыдущем видео про Керимова, что ни одно серьезное назначение в Республике Дагестан не происходило без согласования непосредственно с Керимовым. Вот. Поэтому про Курбанова мы можем, наверное, сказать, что это человек Керимова. Влияние его в Государственной Думе также опирается на интересы Керимова. Есть еще один человек, который не упомянут в этом списке, который тоже связан с Керимовым. Это один из богатейших депутатов, соответственно, Государственной Думы. Это Руслан Гаджиев, который является племянником непосредственно Керимова, который, ну, также продвигает интересы силовых структур в Государственной Думе, как и два предыдущих товарища, но еще и немножко работает в сфере табачной деятельности. Вот. Ну, он работал в компании Керимова в Полюсе, был старшим вице-президентом как раз по вопросам безопасности. То есть тоже еще один человек такой есть. Значит, чтобы не уводить нашего зрителя в сторону, надо сказать тогда про этих двух товарищей, что это, в принципе, люди, связанные с бизнесом Керимова и лично обязаны ему. Вот так я сформулирую. При этом надо разделить Брахоева и Курбанова по одной простой причине. Один дагестанец, второй ингуш. И тут мы переходим на очень тонкую, скользкую дорожку межнациональной такой межнациональных проблем и дискуссий, которые, мне кажется, обязательно надо обсудить.
Да, значит, я думаю, что прежде чем перейти к вот этому глобальному, давай еще раз отметим, что у Сулеймана Керимова с Рамзаном Кадыровым в борьбе за Wildberries пока, ну, типа 1-1, наверное, так, потому что что с компанией до сих пор непонятно, ни один из супругов не отступился, но Керимов хоть и пролоббировал развод, скажем так, и слияние с Росаудор. С другой стороны, ничего не смог сделать с влиянием Кадырова на ситуацию. И более того, Кадыров смог отбить тех людей, которые участвовали в этом побоище. Да, то есть он буквально там вот Бакальчук, например, сидит совершенно спокойно дома, все у него хорошо. А другие участники, они как будто бы тоже, даже если и были арестованы, то сейчас вот как все уедут радостно на войну, и где они там растворятся на самом деле. А теперь еще и он говорит про угрозы кровной местью. Да? То есть кажется, что Кадыров в этом конфликте тоже чувствует себя вполне уверенно. И я
Да.
предлагаю здесь как раз сделать шаг вперед или наоборот назад, чтобы увидеть чуть более общую картину общего конфликта, потому что кажется, что сейчас уже речь не только и не столько про миллиарды и Wildberries, сколько в целом про влияние, самостоятельность и, ну, как бы вседозволенность, что ли.
Я отчасти с тобой не соглашусь по одной простой причине. Кот Васька слушает да ест. Я про Керимова сейчас. По одной простой причине я вот такое умозаключение сделал. Потому что фактически компания и слияние двух компаний уже произошло. Marketplace продолжает работать, продолжает приносить доходы. Значит, резолюция президента наложена, Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку. Все, компания продолжает работать, с ней ничего не происходит. То есть ты, там, не знаю, сегодня можешь зайти на Wildberries и купить что-нибудь. Доход идет совершенно понятным людям. Конфликт продолжается. Думаю, что в силовую плоскость его вот именно в Москве уже никто переводить не будет, потому что это слишком рискованно. Но Северный Кавказ, мне кажется, потенциально может стать вот этой горячей точкой. И при том мы говорим и про Ингушетию, и про Дагестан, и про Чечню.
И давай здесь тогда вот обозначим важное. Я думаю, что для наших зрителей конфликт между Чеченской Республикой и Ингушетией, в принципе, не станет там сюрпризом или новостью. Мы помним, как двигали границы между регионами, какие были протесты длительные, многодневные, как было ингушское дело, как люди до сих пор с безумными абсолютно сроками сидят. И кажется, что тогда Кадыров победил, и Чечня оказалась сильнее Ингушетии. Про отношения Чечни и Дагестана кажется, как будто бы в паблике чуть меньше. Но поправь меня, если, может быть, я ошибаюсь, это мой информационный пузырь.
Я думаю, что надо просто проговорить это. Те, кто нас смотрит с Северного Кавказа, безусловно, почувствовали это на себе и помнят, ну, потому что такое не стереть. Это действительно важная часть дискуссии, которая идет на Северном Кавказе относительно территориальной целостности республик и границ этих республик. И протесты, которые проходили в Ингушетии в 18-19 году, конечно же, они стали достаточно резонансными и раскололи, в принципе, Северный Кавказ и общество. И мы видели, что на фоне этих протестов вынужден был уйти глава республики Енисбек Евкуров со своей должности главы республики. И мы помним аналогичные протесты в Дагестане, когда речь шла тоже значит, о переносе границы. И, если не ошибаюсь, Кизлярский район, который как раз ну, вот, больше всего, наверное, возмутился этим переносом этой границы. И само по себе, наверное, сами по себе эти две истории, они, конечно, могут быть связаны. Ну, как бы то, что Чечня пытается как-то корректировать границы, и главы регионов уступают им. Но по факту это такая достаточно серьезная почва для дальнейших конфликтов, которые вот мы сейчас и видим. И в этом смысле, конечно же, регулярные публичные заявления Кадырова как бы с требованиями о там, я не знаю, о каких-то дополнительных преференциях для себя на Северном Кавказе вызывают большое недоумение. И я бы, наверное, еще сформулировал это следующим образом. Противостояние между дагестанской элитой и ингушской элитой с Чечней, безусловно, присутствует, и мы это видим. Но еще важно то, что существует, конечно же, этот бизнес-конфликт, в котором люди воспринимают этот актив как свой бизнес-интерес. И тут сошлись интересы Республики Ингушетия, Республики Дагестан, лично Керимова, который стоит за этим всем, и Рамзана Кадырова. И если каким-то образом проецировать в будущее этот конфликт, то, разумеется, точку приложения усилий этот конфликт может найти не в Москве, как раз-таки, а на Северном Кавказе. И, возможно, ну, те события, которых мы сейчас как бы можем как бы оставлять как-то за кадром, да, я имею в виду потенциальные там убийства, либо кровь, которая может пролиться, она может как раз быть инициирована теми старыми застаревшими конфликтами, которые так и не разрешены. По факту их завели под ковер, не было никакой системы урегулирования этих конфликтов, медиации. И ну, тот накопленный гнев, который есть в Северо-Кавказских республиках, именно Ингушетию, Дагестану, он может каким-то образом дальше пролиться. Я вот здесь бы хотел бы, наверное, почитать комментаторов, которые оставят реплики какие-то по итогу просмотра этого ролика.
А я еще знаю, что хочу отметить, что вот мы с тобой на протяжении всего нашего разговора, когда обсуждаем и конфликт вокруг Wildberries, и заявление Кадырова, и рассказываем про этих депутатов и про этого сенатора, мы ни разу с тобой не упомянули федеральную власть. Как будто бы ее не существует. Хотя мы знаем, что Сулейман Керимов получал одобрение на сделку у правительства и одобрил эту сделку также лично Владимир Путин. То есть, как бы вообще-то федеральная власть в курсе, она участвует, если мы говорим про конкретно раздел Wildberries. И Орешкин это курирует. И, в принципе, я думаю, что и правительство, и администрация президента, но они как бы тоже тут не с краешку находятся. Что ты думаешь об этом?
Да, давай вот гражданскую и силовую власть мы разделим на два блока, потому что здесь она очень хорошо делится. Начнем, конечно, давай с гражданских. Действительно, связь Керимова с Антоном Вайно, с другими российскими олигархами, Дерипаской, Абрамовичем, с Игорем Шувалом, с которыми он дружил и фронтил для него, с государственными банкирами, Костиным и Грефом, не оставляет возможности, конечно, сказать, что значит, у Керимова нет таких своих ресурсов на уровне администрации президента, либо вот на уровне правительства Российской Федерации. Да, блин, у него племянник, заместитель министра, давай, ну так, если честно говорить, конечно же, ну, в правительстве сам заседает, уже самостоятельно какую-то деятельность есть. Ну, плюс крупнейшая компания, золотодобывающая Полюс, мне кажется, это достаточно понятно, то есть какого рода у этого человека интерес, какого масштаба у него интерес. Если мы говорим про, значит, силовиков, здесь очень интересно, почему? Потому что нынешний глава республики Дагестан Сергей Меликов, он по национальности лезгин, как и Сулейман Керимов. И это впервые за историю современного Дагестана, ну, я имею в виду такого постсоветского Дагестана, да, когда высшую должность республики занимает лезгин. Лезгин – это третья по численности этническая группа в Дагестане. До этого они никогда не занимали эту должность. Предыдущий там Абдулатипов, он был, по-моему, аварцем, как и братья Магомедовы, которые там тогда в период работы Абдулатипова получали достаточно большие преференции. Мы помним, что в Дагестан отправили господина Васильева из Государственной Думы, чтобы тот он разруливал там вот как раз межэтнические конфликты, которые противостояния внутри элит, которые сложились. Да, и как бы суммируя это, когда мы говорим про Меликова, надо сказать, что Меликов, конечно же, он был зам руководителя Росгвардии, и как раз силовой аппарат, силовой блок, который мог бы, ну, быть ресурсом Керимова, он действительно присутствует. И как мы видим, какие-то отдельные бойцы Росгвардии вписывались в историю в Романовом переулке на стороне как раз-таки Керимова, на стороне вот те ингушские бойцы, которые были, это как раз люди, насколько я понимаю, со стороны Татьяны Ким, Бакальчук выступали. Поэтому гражданская часть мы с тобой проговорили, силовой аппарат мы с тобой проговорили. С Кадыровым все сложнее. Кадыров очень близок к Золотову, и он этот ресурс свой использует. И, ну, многие люди, которые там были, они были с удостоверением как раз Росгвардии, батальона этого Ахмат. И, конечно же, МВД. Те люди, которые действительно близки Кадырову, часто используют, ну, документы МВД и воинские звания, которые у них, не воинские звания, а специальные звания МВДшные. И, очевидно, этот ресурс Кадыров может использовать. Как и неформальные связи уличные. Ну, тут, по-моему, как мне кажется, у Кадырова есть карт-бланш, потому что он себя достаточно комфортно чувствует в этих силовых противостояниях неформальных. И мы видели, как часть недружественных поглощений, в которых участвовали представители чеченской диаспоры, скажем так, были повернуты в нужную сторону для Кадырова, именно с точки зрения перераспределения активов. У Керимова тоже есть положительный опыт, когда он захватывал активы. Это гостиница «Москва», и Ашот Егизарян, это братья Магомедовы, Махачкалинский порт, ну и какие-то другие активы, которые просто мне в голову не приходят. Поэтому, в принципе, они равны по величине. Издание ZBL назвали этот конфликт «Битва двух якодзун». Вот, и мне кажется, как раз это хорошая аллегория.
Ну, посмотрим, потому что кажется немножечко даже непонятно, на чьей стороне сейчас мяч. Как будто бы, может быть, все-таки в администрации президента что-нибудь скажут, потому что поразительное молчание идет с той стороны. Спасибо большое. Илья Шуманов продолжает следить за очень круто, надо сказать, запутанным сюжетом вокруг передела Wildberries, который продолжает работать на самом деле и приносить свои миллиарды тем, кто контролирует этот marketplace, и это не Рамзан Кадыров. Посмотрим, как будут развиваться события, что ответит Керимов, что скажут депутаты, обратит ли Генеральная прокуратура, может быть, внимание на слова Рамзана Кадырова, и, может быть, Владимир Путин все-таки тоже вмешается в историю, в которой он и так участвует, потому что лично одобрял всю сделку по Wildberries. Ставьте лайки, буду очень благодарна. Приходите в комментарии, мы увидимся с вами через неделю. Илья, спасибо огромное и всем пока.